православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Сразу напомню, телефон прямого эфира 959-59-39. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня мы продолжаем наши беседы с директорами, с представителями тех издательств, русских, российских издательств, которые продолжают замечательные традиции книгоиздательства и привносят в нашу жизнь множество замечательных книг. Ну, вообще не секрет, что действительно огромное количество, огромный поток сейчас издаваемых книг, но в их числе, как ни странно, все-таки очень много нишевых тем, и в одну из этих нишевых тем попадают, я бы сказал, такие книги о родине, книги за родину, без пафоса, скажем. И вот я рад приветствовать сегодня в нашей студии генерального директора издательства «Русский мир» Вячеслава Евдокимовича Волкова. Добрый вечер, Вячеслав Евдокимович.
Добрый вечер, Максим Александрович.
Вот, Вячеслав Евдокимович, действительно, я так вот начал с такой преамбулы, что книг много, но, наверное, все-таки и макулатуры среди них много, да? А вот когда задаешься целью под конкретные какие-то свои задачи, найти издание, то зачастую оказывается, что и нету, много у нас не издано классиков ушедших, и в том числе классиков советских, 20 века, да, деревенщиков так называемых.
Да, согласен.
Вот. И по каким-то специальным дисциплинам, по истории, философии, как ни странно, тот же вот сразу на ум приходит граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, конец 19 века. Огромный фонд его в РГАДа не издан, а там потрясающие вещи. Ну, в общем, получается, что еще не початый край вот таких вот возможностей для издателя. И надо сказать, что вот я лично познакомился с книгами издательства «Русский мир» еще задолго до того, как лично с вами познакомился в 2006 году. Это была книга, классическая книга для тех, кто интересуется этой темой, Николая Ивановича Чепурнова, наградные медали государства российского. То есть человек десятилетиями собирал вот именно медали 18, 19, 20 веков, их описание, информацию о них, да, их изображения в художественной литературе, в живописи. И этот монументальнейший труд, как ни странно, человек-исследователь из Чебоксар долгое время не мог нигде издать. Я помню, там какие-то сначала были первые попытки у него в мягкой обложке, он где-то в Чебоксарах там издавал. И вот в замечательном, совершенно шикарном виде, можно так сказать, было издано издательством «Русский мир». Это вот мое знакомство с вашим издательством. А для того, чтобы радиослушатели имели возможность познакомиться, я вот позволю себе небольшую цитату из вашего интервью в «Литературной газете» привести. Вы, Вячеслав Евдокимович, говорите следующее. Значительная часть книг посвящена истории России, которая сильно искажена. Мы хотим исправить, если не все, то хотя, если не все, то хотя бы большую часть ошибок и сознательных фальсификаций. Нам нужно кропотливо восстанавливать нашу историю фрагмент за фрагментом. Скажем, царь Иван Грозный оклеветан совершенно, при том, что приписываемое ему преступления, откровенная ложь и вымыслы беллетристов. А люди привычно верят, дескать, Иван Васильевич был злодей и кровопийца. Чтобы понять абсурдность такого мнения, достаточно взглянуть на европейскую историю того же времени. За один год наберется столько же казненных, сколько на Руси было за все правление Ивана Грозного. А как оклеветан в истории блистательный Борис Годунов? Ну и так далее. Вот спасибо вам за вашу позицию. Мне кажется, что она уже о многом говорит в отношении вашего издательства. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что поделитесь с нами историей. Откуда здесь пошел русский мир? Как издательство?
Хорошо,
с какого года? Кто основал?
Хорошо, Максим Александрович. Но я бы хотел вернуться в ваше вступление, очень серьезное вступление. Два момента. Вы сказали, очень много выходит книг сейчас в наше время. Да, действительно, огромный океан просто книг. Но надо признать, что если на 80% это, конечно, не книги. Вот это литературой назвать это нельзя буквально. Но даже те 20% книг по тематике встречается очень много интересов. Разные причем издательства, не обязательно, значит, национально-государственные, даже либеральные порой выпускают, возвращаясь к истории, неплохие книги. Но беда в том, что сейчас все удвоился поток лжи и факты, которые искаженные. И наши историки, так называемого либерального толка, наши академики даже, просто иногда говорят, ну, полную чушь вообще, то, что, так сказать, все извращает. Даже в советское время там больше, может быть, умалчивание было. Или имя просто забыто, допустим, как Константин Леонтьев, ну, и многие-многие другие. А сейчас это все выносится к читателю, но все с искаженном виде. Вот тоже вы называли про Грозного. Вот. И второй, по-вашему, если можно, значит,
да,
про ненаградные медали. Это книга действительно уникальная. И готовит ее вот человек, больше 40 лет занимается. Он инженер сам по профессии, но досконально знает эту историю наградных медалей. Более того, он рисует, он все медали, которые там, а их больше тысячи у нас за историю государства российского, все нарисованы. Нарисованы филигранно, очень точно нарисованы. Выдержал у нас уже два издания это, значит, наградные медали. Сейчас у нас, значит, уже готово к сдаче производства третье издание. Но мы здесь пошли дальше, значит, подключили еще историка, писателя Александра Кузнецова. И мы там до 17-го года доходили, медали государства российского. А теперь у нас мы считаем истории единые. Нет разрыва никакой,
конечно,
истории.
Конечно.
Это значит, медали, второй раздел будет медали Советского Союза, и третий медаль, третий раздел медали России. Вот она,
уже современная.
Уже полностью, значит, все всегда современные, да, вот до наших дней даже, до последней медали. Вот это то, что я хотел. Теперь ваш вопрос по созданию. Ну, мы, русский мир создавался и рождался вообще трудно. Это был 1996 год. Разгул либерализма был крайний просто, и все русское вообще, все уничтожалось. Не называть русских, не исключили из средств массовых информации, ни русское нигде не поощрялось.
Ничего. Само слово было ругательное.
И когда появился русский мир, то, конечно, смотрели многие очень настороженно, есть просто враждебно было. Но смотрите, прошло несколько лет, сменился у нас президент, и русский стало слово постоянно, стали либералы захватывать слово русское, там русский вестник там и прочее называется. Вот. Совсем не так давно появился фонд государственный, где возглавляет Вячеслав Никонов, «Русский мир». Причем это у нас вообще-то он, так говорится, содрал.
Позаимствовал.
Позаимствовал, мягко говоря. Да.
А надо радиослушателям пояснить, что написание «Русский мир» вот в вашем случае издательство, оно еще и дореволюционный такой.
Да.
Ятем и так далее, как положено.
Совершенно верно, да. И сейчас, конечно, русский мир уже все по-другому смотрится, так сказать, и воспринимается, и наоборот, у нас огромное количество авторов, причем авторов даже и либерального толка, которые хотят высказаться в своих книгах, достойных книгах. И вот с этого начиналось. И начиналось, ну, вот сразу одно из первых было как раз наградные медали на государство российского. Вот. Ну и постепенно мы начинали продвигаться, вот, пополнялся у нас портфель, росло число авторов, авторы у нас замечательные, вообще, так сказать, прекраснейшие историки, серьезные писатели, так сказать, ну, все, так сказать, лучшее, что национально-русское по возможности, мы привлекли на свою сторону. И сейчас у нас, так сказать, круг наших авторов очень огромен, так я считаю, и один, так сказать, достойнейший другого.
А я, Вячеслав Евдокимович, вот сразу вопрос, а авторы, как они находят вас? Или, может быть, вы их находите? Вот есть какие-то такие, если приоткрыть чуть-чуть завесу?
Так сказать, тут довольно, как мы завоевали свою, как говорится, нишу. Вот. Мы стали участвовать в конкурсах серьезных по федеральной программе, по программе правительства Москвы, которой мы нашли язык. Вот. И тут, так сказать, наши проекты, как правило, всегда выигрывают, так сказать, гранты. И это, так сказать, привлекало сразу же, стало достоянием публики, литературно-исторической публики. И к нам, так сказать, пошли авторы. Но, безусловно, мы сами рождаем направление, серийность, мы придерживаемся очень серийности, я считаю, это наиболее правильный подход.
Да, это бросается в глаза.
Да, вот и на примере, например, самая наша общая гордость, это одна из первых, она еще, да, в 97-м году у нас вышла первая серия «Русский мир в лицах»,
да,
с таким значительным названием, причем было вступление, что мы хотим показать. Именно русских, самых выдающихся людей за всю историю государства России.
Ну вот по памяти Александр Невский, Иван Гроз, Тютчев, да, Суворов, Пушкин,
первый
Николай
Скобелев,
первый
Скобелев, да.
То есть такие знаковые имена в русской истории, в русской науке.
Мы хотим охватить все виды человеческой деятельности, все буквально. Ученые, писатели, истории, полководцы, священнослужители и так далее, и так далее. Музыканты, все, что русское.
Вот есть известная серия про Эд-Контра, да, где позиция...
Петербургская,
да. То есть берется также один автор, или там есть, например, издание «Славянофилы» в этой серии, да. И, значит, дается «за» и «против». Что такое про Эд-Контра? «За» и «против». То есть позиции как бы и одобряющие, и критикующие по отношению там, к какому-то писателю, художнику конкретному, да? А вот у вас редакционная политика в отношении этой серии «Русский мир в лицах», она какова? То есть, похожа на эту серию «Про и контра»? Или как-то иначе позиционируете?
Нет, не похожа. Не замечательная наша выдающаяся, значит, серия «Жизнь замечательных людей» не похожа. И с Петербургской не похожа. Почему не похожа на «Жизнь замечательных людей»? Там все же много беллетристики. Беллетристики, там, сказать, описываются, так сказать, какие-то, так сказать, коллизии, описывается там погода, условно говоря, там шел дождь, там Пушкин шел по улице. Ну, кто это знает? Это все придумка, это все беллетристика, вот. И мы, у нас в основе лежит документ. Документ и слово современников, и слово потомков. Это все на документальной основе, так сказать. Поэтому избегаем, так сказать, неточностей, но максимально, как можем. Вот. Насчет петербургского издания. Никаких контра. Нет, мы считаем, которые в нашем списке, в огромном, а это будет продолжаться, русские мирлицы, это выдающиеся люди мирового уровня. Их нечего уже, так сказать, критиковать. У каждого есть какие-то были, так сказать, недостатки, были какие-то негативные моменты. Но это люди величайшие. Вот. И поэтому мы как бы апологеты этого человека.
Вот позвольте вам искренне благодарность за это выразить, за эту апологетику великих людей России. Потому что, ну, мне кажется, не только в либеральной среде, а вообще среди значительной части наших современников существует такое заблуждение, что любая тема, любой человек, который обсуждается публично в обществе, они должны быть, значит, нужно сказать, про и контра, за и против. Нужно обязательно и поругать, иначе будет необъективно. И уж так вот ругают нашу историю, так ругают наших великих, до посинения, простите, да, что мне просто приятно столкнуться с этой серией «Русский мир в лицах», когда вы все-таки делаете акцент на плюсах, да, на положительном наследии.
Только. Эти люди уже сказали, писали золотыми буквами свое имя, свои идеи, свои достижения в мировую вообще цивилизацию. Писали. Все уже, таских нет меньше. Но она же находит возможности покрывать и Пушкина, и Достоевского, и добрались, так сказать, в последнее время до Александра Невского уже, так сказать.
Ну, все мы люди, такой, все мы
грешные. Понимаете, вот, так сказать. Они себя не замечают, так сказать, брено свое. А у русских, так сказать, в России замечается вот царин.
Вы упомянули Константина Николаевича Леонтьева, а вот у него был очень хороший афоризм. Считать святых безгрешными – грех. Вот, то есть даже святые грешные. Ну, вот Александр Невский, да, канонизированный святой. Сейчас его там критикуют с позиций государственных или антигосударственных. Ну, наверное, надо понимать, что любой человек мог ошибаться, да?
Безусловно, этого не может не быть, да, не ошибаться.
С другой стороны, если уж говорить про Александра Невского, хотя бы в двух словах, то то, за что его сейчас критикуют, это в основном за то, что вот его государственная позиция не нравится то западникам, то евразийцам, неправильно встал он в их глазах, да? Ну, я тогда предлагаю всем, кто критикует, попытаться вернуться туда, почти на 1000 лет, и самим побыть Александром Невским для начала, да? А то, получается, моська лает на слона.
И побыть в кольце врагов. Из Запада гигантский враг был, очень серьезнейший враг, католицизм, классицизм, эти ордена, все тевтонские и другие, и с Востока, так сказать. Так что, наверное, мудро поступил Александр Невский, что же он все же повернулся к Востоку. Он не утерял дух наш православный, христианский дух не утерял. Если бы это было сближение с Западом, то, наверное, мы, у нас по-другому все бы развивалось.
Ну, что тут говорить, татар-монголы не претендовали на замещение нашей религии, что как совершенно раз было с западной стороны, латинство и так далее. Вот я лично знакомился с выпуском «Русского мира в лицах», который посвящен Ивану Грозному. Сергей Вячеславович Перевезенцев, автор вступительной статьи и составитель. Я могу сказать, что очень положительное впечатление действительно производит это издание, вот конкретно про Ивана Грозного, потому что, ну, зная Сергея Вячеславовича и его позицию, при этом я вижу полную взвешенность суждений, да, то есть он не пытается как-то так рубить с плеча, вот человек, который абсолютно объективен.
Перевезенцев очень серьезный историк, очень взвешенный, так сказать, он не допускает, так сказать, если у него есть сомнения, он говорит, что вот есть несколько версий.
Да.
Я придерживаюсь этой версии, но я не навязываю никому. Вот, наверное, подход правильный. Вот такой же у нас автор по Александру Невскому Алексей Карпов. Там, да. Очень талантливый человек. Он тоже, так сказать, тоже так же подходит вот с такой меркой, как описание, значит, исторического пути того или иного.
Сюда же можно Николая Борисова добавить, который, правда, в другой серии у вас издал книгу о становлении московской государственности, такое объединение московской.
Ну, это, наверное, лучший историк. Сейчас, да, если так, вот, на свое время. Значит, современников... средних веков это, конечно, историк номер один, без слов.
Безусловно. Вот. Ну, то есть это такие имена, которые, к сожалению, может быть, вот рядовому радиослушателю, телезрителю или нашему с вами современнику не всем известны, но имена, которые, я имею в виду вот, историков конкретных исследователей, которые должны быть известны, потому что это действительно знак качества. То есть люди, которые дают адекватную информацию о русской истории, о русской литературе, вот благодаря изданиям, которые вы выпускаете.
Если позволите, я еще про серию «Русский мир в лицах» скажу вкратце. Значит, вот мы выпустили сейчас 15 книг, из них 4 получили очень достойных премий. Вот. Получил премию Александра, это известнейшая премия Александра Невского, да. Это, так сказать, Петербург и Союз писателей России учредили Александр Невский. Перевезенцев за свою книгу Иван Васильевич Грозный, Иван IV, вернее, получил высшую, первую премию, получил премию Пушкин и получил премию Тютчев. У нас вот из 15 4 премии всероссийских достойных премий. Вот. И, значит, что еще по этой серии, значит, конечно, у нас сейчас портфель расширяется. У нас сейчас на подходе мы к сдаче подготовлен уже патриарх Ермоген.
Потрясающая личность.
Вот, очень, да, личность именно потрясающая. Да. Это очень для нашего времени как раз вот такого трудного.
Актуально.
И он должен быть дальше. Дальше у нас сейчас завершается, это уже готово, это Павел Александрович Флоренский, где он уготовит, профессор Павел Васильевич Флоренский. Вот. Подготовлен Сергей Александрович Есенин, это уже человек 20 века, готовил известный, значит, литературовед Сергей Куняев. Это, Князь Куняев. Вот. Ну, теперь готовится к изданию, я думаю, очень, который, я считаю, очень серьезные работы. Это, значит, Галина Сергеевна Уланова. Меня очень хочется видеть это и действительно донести, потому что на нее тоже идет поклеп. Тоже вот со стороны либералов. Вот идут, кто, все, она была, так сказать, придворная, она была сталинская, но это выдающая. Равной ее нет вообще. Все это не признано. Не случайно в Швеции ей со мной памятник при жизни. Такого вообще не было прецедента. Вот. И моя мечта еще, так сказать, в этой серии, это, конечно, Константин Леонтьев. Вот эта фигура, как же мы пустили, вот как страна могла вот позволить себя, я считаю его равно вот такому титану, как Достоевский. вот это вот Достоевский, Толстой, Леонтьев. Но Леонтьев это узнали совсем недавно.
Да.
Вот он, зайдите, увидите.
Но в советское время он замалчивался, да. А серебряновековцы его недолюбливали за его критику, такую моральную, нравственную критику русской жизни и так далее. Безусловно, я, наверное, не открою большого секрета, если скажу, что, Вячеслав Евдокимович, мы с вами познакомились как раз благодаря Леонтьеву, имени Леонтьева, да? В 2008 году вы издали мою книгу, посвященную Леонтьеву, Данилевскому, Шпенглеру и Тойнби, четырем основателем вот такого цивилизационного подхода к истории. И вот за этим сложным научным термином скрывается, что такое русская цивилизация. Что такое русская цивилизация? Наша особость, инаковость, отличие от соседей. Вот, плюсы и минусы, может быть. Вот. И эта книга, она заняла свое достойное место вот, в исследованиях исторических. И действительно, Леонтьев, он такая личность, которая сейчас... Вот когда я еще начинал заниматься, она не была модная. А сейчас она модная личность, и Константин Николаевич цитирует уже
модная,
все, кому не лень.
Модная немножко легковесное слово.
Да,
это,
да.
Это личность, это вот личность мирового уровня. И западные все философы все, так сказать, воровали из контекста его все мысли, и все, так сказать, под себя это подделывали, так сказать. Но это все давало направление Леонтьеву, вслед за Данилевским, опять же, если так говорить.
Да, ну. Да. Это действительно так. Я думаю, что серия вот «Русский мир в лицах» – это, наверное, одна из самых перспективных у вас серий, да? Потому что все же необъятное количество людей, о которых можно создать вот такие
очень
монументальные,
да,
труды.
Вот, наконец, у нас женщина появилась, Галина Сергеевна Уланова.
Да.
Хотя у нас есть достойнейшие женщины. Вот тоже у нас эта задумка, так сказать. Но не всегда трудно порой с авторами, потому что легковесно делать мы не приняли. У нас были, так сказать, по архипу делали, тоже выдающаяся, так сказать, русская певица. Вот. Ну, слабо было сделано, нам пришлось это завернуть этот проект. Вот. Поэтому не так это просто это делается.
Действительно, ну это, наверное, еще один показатель вот, какого-то качества, потому что ну, мы понимаем, что жизнь сложная, и какие-то маркетинговые, экономические составляющие, они очень сильно давлеют над любым серьезным проектом, но когда вы завернули вот издание только по причине, что вы увидели, что это некачественно, да, это говорит в пользу такого вот подхода, конечно, вашего.
Ну, мы не можем таких людей, вот гордость вообще русскую, на русской общей истории, вот делать кое-как, просто создать сборник. У нас даже не пишет составитель там такого, мы говорим, издание подготовлено там. Тем-то тем, подготовленный именно, потому что
более основательно.
Вот как бы участвовать сам, как бы второй вот автор вместе,
скажем,
условно, вместо Леонтьева будет друг автор, вот они даже равны. Он все соединяет, и не просто соединяет, и выбирает то, что вот максимально вот самое выдающееся создано, сказано это слово или сделано. Вот, вот это так книга строится. Не говоря уже, иллюстративный ряд мы подбираем тоже, тоже со своей спецификой, так сказать, и с тематической направленностью. Не просто так интересные исторические иллюстрации или там репродукции, нет. У нас тоже, так сказать, тематика, каждый там вклейк, у нас две или три вклейки обязательно бывают.
Ну, что там говорить, автор, он когда готовит, по-серьезному готовит книгу, он просто сживается, роднится со своим героем, особенно если речь идет не о художественной только литературе, а о литературе именно документальной, такой научной литературе, научно-популярной, то действительно этот герой, кем бы он ни был, он становится родным. Это я знаю по себе, действительно.
Да. И вдобавок мы обязательно научный аппарат. Это непременно. Это, во-первых, родословные. Откуда кто пошел? Вот, допустим, Ломоносова разыскали. Это потрясающе. Он же, так сказать, выходец из крестьянской семьи, так сказать, рода крестьянского. Вот. И казалось бы, так автор нашел, что это род-то берет 16 века. Документы все наши найдены. Но это же вот что нужно. Поэтому, конечно, более великих людей, более таких родовитых, там может полегче. Но вот как найти вот так, как-то, вот это достижение. Поэтому родословно обязательно. Далее. Библиография, так сказать. Библиография, так сказать, как сочинение ее собственной, так и литературы об этом герое. И именной указатель, мы, так сказать, этого придерживаемся. Это уже создает вообще полный, так сказать, портрет эпохи этого человека. И этого человека, и целой эпохи, которую он творил и дал, так сказать, движению вперед для России.
959-59-39, телефон прямого эфира. Мы сегодня беседуем с генеральным директором издательства «Русский мир» Вячеславом Евдокимовичем Волковым. Вячеслав Евдокимович, вот ваш выбор в пользу серийных изданий, Он чем обоснован? Почему вот большинство, видимо, ваших книг этой серии?
Ну, у нас практически, наверное, 85% это все серийные. Причем обословлены, потому что одной блестящей книгой как бы эпоха не раскрывается до конца. А ей надо просто глубже, посмотреть глубже и посмотреть с другой стороны. Кто-то еще есть, или такое описание, или так сказать, документ есть, так сказать, или историческое повествование, так сказать, которое нужно подготовить. Поэтому создается целый, так сказать, именно вот чего не хватает истории. Я считаю до сих пор, что история искажена полностью в российском государстве. Она была искажена и в царствовании Романовых, да, которые постарались, очень много плохого сделали. Советское продолжили, а сейчас продолжается то же самое.
Сейчас действительно так.
Вот, к сожалению, есть, вот я говорю, сейчас все же есть издания, которые заслужат внимания.
Причем вот я буквально на пару слов зацеплюсь за то, что вы сказали про искажение русской истории. Не только советский период или вот ныне, а про то, что искажения имели место и в имперской истории, да, 18-19 век.
Очень даже имели.
У нас вот как-то под знаменем реабилитации царской семьи Николая II, незаслуженно погибших, святых нами, почитаемых, уважаемых и любимых, да, как-то вот такой вот перегиб уже в обратную сторону пошел, да, то есть если в советской истории все было плохо до 17-го года, сейчас у нас романтизация, наоборот, царской России, особенно имперского периода, вот это 18-19 век, романтизация Романовых, и вот за этим мы как-то зачастую не видим, что они очень сильно переписали историю Рюриковича, историю Годуновых, и это действительно факт, вот я как историк могу об этом свидетельствовать, это очень печально. Те же потрясающие наши историки, такие как Карамзин, ну что там говорить, придворные в значительной степени такие обоснования у них были для того, что они писали. Не все они могли сказать вслух.
Ну, это как раз то, что ваша тема, да, которую вы блистательно владеете, и тоже Карамзин, ведь в первой редакции же никакого убийства-то не было у Ильича.
Да,
не было.
Да.
И у него-то. Это уж после свидания с операторами, значит, с семьей с его уже появилась новая редакция, да. Новый текст появился.
Вот, то есть как раз вот это, да. Речь о гибели царевича Дмитрия Углического, тоже канонизированного, что увеличивает сложность подхода к этой теме, потому что житие канонизированного святого, а в этом житии нет никакой правды.
И полностью с вами согласен, у нас опять перегибы. Вот, да. То одни перегибы, то другие. Это сейчас действительно все поднимается, как говорится, белое, а все вот советский период, это тоже очень неправильно. Я, так сказать, сам не сторонник вот такой, но я хочу объективности.
Да.
Потому что достижения с 17-го года по 19-го, это огромнейшие достижения. И люди выдающиеся, вот просто выдающиеся, которые равны людям 18, 17, 19 веков.
Да, безусловно.
Вот это нужно.
Вячеслав Дакич, с вашего позволения, я вот ненадолго прервусь. Давайте послушаем звонок радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела спросить, очень интересная биография у Софьи Ковалевской. Необыкновенная, выдающаяся. Очень много материалов существует. Будете вы эту книгу выпускать?
Спасибо за вопрос. Да, я полностью согласен. Это выдающаяся русская женщина, выдающаяся, причем мирового уровня ученая. Но чтобы выпускать, надо же автора, надо ее готовить именно в нашей, так сказать, концепции русского мира. Если вы поможете или это подскажете, значит, мы только вам будем благодарны. Кто бы взялся за эту работу?
Если я не ошибаюсь, в советское время, по-моему, в ЖЗЛ выходила ее биография.
В ЖЗЛ много выходило.
Но
да,
это еще не показатель, что она была качественная, да. Так что здесь там впереди,
я
возможно.
Я еще повторюсь, там билетри, там есть блистательные работы. Есть блистательные, как, допустим, Селезнева, Достоевский, вот, или там Тютчева, Вадима Валерьяновича Кожаного. Вот. Вот, кстати, тоже мы в эту серию, которую мне тоже, вот, ну, как говорится, кровью точит сердце, вот, а Кожа не нужно, потому что, я считаю, второй половине 20 века это был самый умнейший человек России.
Вот умнейший просто. Я с вами согласен. И еще такая печальная вещь. Мы, когда вот люди рядом с нами и живы, мы зачастую не в состоянии сказать о них в лицо или рядом находясь, даже за спиной сказать что-то хорошее, тем более сказать, что человек великий. А вот когда человек уходит из жизни, мы начинаем понимать, что это действительно великий исследователь.
Ну вот тут надо, конечно, определиться с этим, так сказать. Я, например, задумала Галину Сергеевну Гланову, еще она была жива. Но я говорю, это уже все, хотя мы как бы живых не делаем в этой серии. Но она уже была, уже все, она сказала, так сказала, своим танцем, своим вообще, вообще как гражданство, всем она сказала, и своей гражданской позиции. Она сказала, что она уже вполне, ну, уходит из жизни, сейчас все в ответе.
К сожалению, ну вот...
С другой стороны, к счастью, что мы готовим эту книгу, мне очень хочется, я думаю, она будет воспринята, в общем, так сказать.
Да. Вот теми наших современников, которых вот даже я застал, но которые уже ушли при нашей жизни, я думаю, мы с вами вернемся, потому что есть целый ряд людей, как Ямщиков. Но у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, это Валентина. Скажите, пожалуйста, вот в «Алгоритме» издательства слышала про Ивана Грозного, Шамбарова Валерия Евгеньевича. Вы не знакомы с его работой?
Нет, я знаю этого, значит, писателя, исследователя, но вот лично после вот эту работу я не видел, не знаю.
И могу тоже самое ответить.
Но достойный, по-моему, историк довольно достойный.
Здесь надо специально знакомиться. Сейчас достаточно много вот интересных книг о Грозном вышло. И Ерчак, и Майнягин, и тот же Сергей Вячеславович Перевезенцев. Последнего особенно рекомендую, очень взвешенная позиция. Вот. Но Иван Грозный — это действительно тема такая, которая не унывает.
Ну вот да, он сейчас как бы, это вот тут можно слово сказать, модный. Но это, конечно, многие работы поверхностные. Это фигура. И на нем должен делать книгу человек, тоже огромная фигура должен быть. Вот такого же уровня, какого, чтобы доказать его. Потому что, ну, Грозный это уже сейчас настолько, так сказать, входит в сознание людей, просвещенных людей, русских людей, что это один из лучших, если не лучший правитель за всю историю государства России. Я полностью согласен. Я вот тут огромную беседу читал с нашим прекрасным руководителем Кубанского казачьего хора, и он, так сказать, чуть не слезами там пишет, как же нет памятников, на памятнике тысячелетия России нет Грозного. Меня тоже это вот просто возмущает. Ну как вот это, так сказать, либералы тогда сделали, так сказать, выбросили его во главе с Александром II. Вот. Ну это просто кощунственно вообще.
У нас, к сожалению, на этом знаменитом памятнике нету многих великих фигур. Это показатель отношения романовской эпохи к дорамановским временам.
Совершенно верно.
Как это не печально. Но у нас есть третий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Здравствуйте. Николаевна. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, не предполагаете ли вы издать книгу о Павле Михайловиче Третьякове? Хотя я очень много прочитала книг, достаточно много. Но вот в свете вашего издания именно меня интересует.
Спасибо.
Про Третьякова, конечно, хорошая книга вышла. Есть такой современный исследователь, это Анисов. Вот, неплохая очень книга, он занимается на Третьяковым. Но я с вами полностью согласен, что он именно, он заслуживает вот этой серии «Русский мир в лиц».
Ну, может быть, это в будущих планах издательства окажется, коль скоро появится автор.
Да, автор серьезный.
Потому что действительно тот человек, который, как и в случае с Ковалевской, переживет судьбу своего героя, через свою судьбу будет в состоянии осилить это. Потому что действительно, как вот вы сказали в отношении Ивана Грозного, очень часто люди как по отношению к своим современникам, но тут нужна какая-то смелость критики современников, которая может тебе в лицо потом ответить, да? А иногда люди уже по отношению к ушедшим великим пытаются как-то вот компенсировать собственные комплексы в книгах, да? И это все выливается в то, что вот какие-то, простите, черные, какие-то очень такие неприятные вещи в книгах биографических появляются. Вот этого, конечно, избегать хотелось бы.
Да, очень лжи много. Идет просто такое придумано, причем высосано из пальца. И такие вот, допустим, есть такой историк, он не сходит с экрана телевизора, этот Пивоваров, академик, директор. Но он же вообще не знает историю. Это вот, извините, но это как можно выступать в ранге академика и не зная истории? Вот он только, вот Сталин, плохой Сталин. Вот у него, больше у него ничего нет. ГУЛАГ и Сталин. Вот вся его академия заключается. называется. Мне глубины вообще нет никакой.
На тему Сталина как раз вот с участием упомянутого, значит, исследователя была очень хорошая передача такая бурная с участием Кургиняна, да, вот как там серия-то была по российскому каналу.
«Суть времени», да?
Да, кажется так, сейчас тоже запамятовал.
Ну там у него два раза менялось название.
Но мне кажется, что там многие люди получили достойные ответы на свои вопросы, некорректно поставленные.
Ну, эти и результаты голосования показывали полный проигрыш лидеров. Они все время проигрывали, причем здорово проигрывали. И, наверное, и закрыли это. Даже ушел Кургинян, пришел Киселев оппонентом, стал этого Сванидзе. И все равно у Киселева опять выигрышно все было. Опять же он выигрывал все время. Люди, так сказать, понимали, где правда, где ложь.
Ну, в общем, да. Вот мы с вами подходим к середине прямого эфира. Мне хотелось бы с вами поговорить про массу интересных серий, которые у вас выходят. Про «Патрия», историко-политологическая библиотека, «Русский мир прозы», литературная премия Александра Солженицына и многие другие. Я думаю, что у нас будет такая возможность, но сейчас мы с удовольствием давайте ответим еще на один вопрос радиослушателя.
Хорошо.
Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, выпускаете ли вы ваши серии на аудионосителях, на дисках, например? Потому что не все могут, например, читать, не все видят. Есть незрячие люди.
К сожалению, я даю отрицательный ответ, но мы к этому подходим. Да, мы к этому подходим и думаю, что в ближайшее время мы уже будем в аудиодисках выпускать именно эту, значит, лучшие наши книги, лучших авторов и лучшие вообще и самых больших героев наших.
Вот я со своей стороны могу добавить, с вашего позволения, что действительно это очень перспективное направление. И мне кажется, не только молодое поколение, но очень многие те, кто сейчас пользуется компьютером, и даже зачастую не пользуются компьютером, а пользуются какими-то там книжечками электронными, они используют вот все эти возможности новые, современные, и это, мне кажется, очень перспективно.
Да, это, так сказать, будущее, самое близкое будущее, никуда от этого не деться, и нам нужно тоже, значит, осваивать вот это направление.
С другой стороны, вот у нас где-то пару месяцев назад в гостях был представитель, директор издательства «Русская панорама» Настенко. И вот у них мы тоже очень замечательно поговорили, но сошлись на том, что им нужен свой сайт. Это я вот, Вячеслав Евдокимович, со всем уважением к вашему издательству хочу так скромно порекомендовать, чтобы все-таки у вас тоже появился свой сайт. Мне кажется, это
нет,
очень...
Нет, сайт у нас есть, но он очень слабый.
Очень
слабым. Мы сейчас занимаем, думаю, мы за осень это исправим. Это мы сейчас, есть уже люди, специалисты, которые будут готовить это. Вот, да, сайт очень нужен. Совершенно верно.
Потому что для того, чтобы вот ознакомиться с изданиями вашего издательства, простите за тавтологию, наверное, конечно, сайт это очень полезно. И вот чтобы не утонуть в потоке того, что издается, найти, что конкретно нужно. Вот. И будем надеяться, что он как бы у вас так усовершенствуется.
Спасибо, спасибо. Тоже, да. Я думаю, что это наше упущение, не то что упущение, а пробел, который нужно ликвидировать. И думаю, это нам по силам.
А вообще книги издательства «Русский мир», вот все эти распространения по России, за пределами России, как это все происходит? Есть какие-то у вас наблюдения? Насколько, ну, скажем, это соответствует вашим ожиданиям? Хотелось бы... каких-то изменений, может быть?
Ну, не всегда это соответствует нашим ожиданиям, так сказать, но это вина, так сказать, нашего отдела маркетинга и реализации, слабовато. А в целом вообще сложная проблема по России, очень сложная. Вот монстр такой был, как топ-книга «Новосибирск», она охватывала практически всю Сибирь, Дальний Восток, ну, все прогорели, они, так сказать, да, и должны там тысячи, большие тысячи, десяткам издательств, в том числе «Русскому миру». Вот они охватывали почти все. Сейчас это уже, так сказать, нет. И многие другие, как книгораспространители, вот, погибли в этом. В борьбе. И, конечно, с Россией, по России очень плохо. Вот охват крупнейший только городов идет. Там Нижний Новгород, Санкт-Петербург, естественно, Москва. Но этого мало. Вот. А во многих провинциях просто вообще задыхаются. Хотя, сказать, интерес к чтению значительно упал. Да и в финансовом плане не все купят уже. Эта связь, книга становится довольно дорогой. Вот. Но это нужно все равно делать. И какие-то попытки предпринимаются. Вот можем объединение сейчас, наверное, готовим какое-то совместно, несколько издательств. Да, мы объединяемся, чтобы вот пропагандировать и помогать распространять.
Сейчас еще рано или можно сказать, какие издательства? То есть вот интересно, с кем вы сотрудничаете?
Ну, высотомость отвечи начинает, так сказать, и другими.
Алгоритм упомянутый, наверное,
алгоритм,
да?
Безусловно, безусловно, да.
Молодая гвардия, возможно, да?
Молодая гвардия, да. Ну, это мы, вот... это в хороших. И книги достойны, кстати, и то, и то издатель, что вы назвали.
«Русская панорама».
Да. Но я «Русскую панораму» как-то не очень знаю, вот не могу сказать.
Ну, в общем, можно сказать, что вот перечисленные издательства, включая ваше, и еще «Пяток», это, наверное, такая первая обойма издательства.
Ну, побольше, я думаю, больше 10 будет сразу.
Тогда. Больше 10, да?
Больше 10 будет сразу, да, так сказать.
Ну, я хотел завершить фразу, издающих как бы вот действительно произведения, как художественные, так и научные, научно-популярные, все-таки вот содержащие в себе такую мысль, которая заключена в одном, в одной из серий, про патрия, то есть за родину, да? Вот это вот посыл такой, очень приятный.
Там немножко не так-то. Она же второй подзаголовок — историко-политологическая библиотека.
Да.
Понимаете, вот тогда. Это вот, ну... серия достойнейшая. Ну, вот и мы... пользуется очень хорошим.
Мы с вами как раз до начала прямого эфира перекинулись пару слов, в том числе о том, что, к сожалению, вот в нашей среде близких по взглядам, по интересам людей, да, профессионалов, не всегда люди способны высказать, отставить свою точку зрения на историю России, на идеологию, которую они придерживаются, и так далее. То есть зачастую люди вот вроде бы как за родину, но обосновать этого не могут, да, такие вот встречаются у нас современники. Так тем более приятно, когда вот среди авторов вашего издательства огромное количество людей, наших современников, которые действительно владеют русским языком, слогом, в состоянии, как говорится, дать ответы, задать вопросы.
Наверное, и мысли владеть.
Да, но мысли,
поэтому вот в этой серии-то, смотрите, какие авторы, значит, не открывал. Тот же, значит, Сергей Перевезенц, блистательная книга, вся разошлась, кстати. Далее, потом Виталий Третьяков,
да.
Это человек известнейший, так сказать, вот. Крупнейший философ, причем смелый такой и аргументированный, это Валерий Соловей.
Вот. Да. Да,
это очень острая тема, поднимает, так сказать, вот, это все достойно. Там Таллина, допустим, из замечательного доктора исторических наук, тоже ее книга блестящая. Вот. Теперь, значит, у нас вот, ведущий наш, значит, Максим Александрович замечательную книгу выпустил в этой же серии, да.
Да,
русская цивилизация. Вот последняя книга особо, это необычная книга, это «Французы». Там наш, так сказать, русский француз, он давно уже живет во Франции, он художник большой, вот, и философ, и, значит, вот он стал инициатором высказывать об искусстве французов, связанном все с Россией. Угу. Вот, по-моему, искусство или мистификация называется. Там, по-моему, 8 крупных академиков французских разного направления, но все, так сказать, говорят о кризисе современного искусства. Вообще это не признают за искусство. Это вот то, чем у нас есть
более... модерн, так называемый.
Да. И вот она во Франции, мы еще здесь ее пока книгу так особо не донесли, только-только начинаем. А во Франции, значит, презентация в Сенате Франции, презентовали эту книгу, да, на каналах государственных французских выступлений. Там было самого Бориса Лежена, это, значит, составитель был и автор одной из хорошей статьи. Вот. Вот эта книга, конечно, очень произвела впечатление. И здесь мы будем делать ее презентации и далее, так сказать, раскручивать это.
Замечательно. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, это говорит Надежда. Я прослушала, скажите, пожалуйста, есть ли у вас магазин, где именно от вашего издательства, чтобы не бегать и не искать?
Спасибо.
Да, есть, прямо в издательстве у нас официально, так сказать, да, все, как сказать, чеком и так далее, все можно купить, и, конечно, естественно, дешевле, вот, по себестоимости, нежели магазин, потому что магазины, к сожалению... поднимает цену очень высокую.
Я думаю, что, Вячеслав Дакимович, можно озвучить адрес, телефон.
Если сразу, можно, да, так сказать, значит, адрес: улица Зорге, это район метро Полежаевск, дом 9А, строение 2.
Улица Зорге, дом 9А.
Строение 2.
Строение 2.
Телефон служебный, значит, 495, это индекс, значит, 984-7167, многоканальный телефон, так сказать. Пожалуйста, будем очень благодарны, если вы обратите внимание.
Давайте еще раз повторим телефон на всякий случай.
495-984-7167.
Спасибо. Ну, вот, двигаясь дальше по сериям многочисленным, которые, наверное, ни одну передачу можно обсуждать, я бы хотел сказать несколько слов о русском мире прозы. Вот такая серия, которая издается вашим издательством. Ну, меня, конечно, там зацепил, что называется, Анатолий Онегов «Рассказы о природе» в двух томах. Вот, как многие рыболовы и охотники, мне очень близка вот эта его такая натуралистическая тема о русской природе, о русском севере, о Карелии. В свое время, в советское время, соответственно, очень были популярные издания, такие как «Охотничьи просторы», «Рыболов-спортсмен», «Охота», «Охотничье хозяйство». Просто за ними охотились вот все, кто близки к русской природе. И, конечно, там Анатолий Онегов издавался очень активно. Сейчас вот было это все собрано в двухтомнике, его эти основные издания, основные рассказы, да. Ну, очень душевно о русской природе, действительно.
Ну, это был в своем роде и есть, вернее, писатель очень добротный такой, и действительно природу он блистательно знал. Вот. И, так сказать, востребован. Тогда он вообще, он, по-моему, на Пионерской «Зорьке» вел вообще целую, так сказать, школу какую-то, юнату, по-моему, он вел. Это действительно человек знающий. Вот. Но тут бы я немножко, Максим Александрович, вот что сказал. У нас только бы два варианта. У нас есть русский мир классики. Это писатели в основном 20 века. Наши, тоже недавно ушедшие. И вот мы в этой серии выпустили собрание сочинений пяти томах Владимира Солоухина. Да. Мы считаем это уже классика.
Хотел об этом сказать.
После томника мы выпустили впервые... Юрий Казаков получил собрание сочинений. При его жизни, хотя он был и лауреат многих премий, в том числе и зарубежных, но у него собрания-то вообще не было никакого. Если у Солоухина было четырехтомник, то у него вообще не было. Вот мы впервые сделали, значит, трехтомное собрание Юрия Казакова. Думаю, на подходе у нас будет и Валентин Катаев, мы думаем, так сказать, это мы считаем уже... Это классики.
Ну, безусловно.
Да, это классики.
Вот что касается Владимира Солоухина и вот его знаменитые «Черные доски», сколько приходилось отзывов слышать, что часть людей впервые узнала о том, как в советское время уничтожались памятники культуры, деревянного зодчества, иконописи и так далее, и так далее. Даже уже, казалось бы, не в очень богоборческие периоды, не там, не троцкистско-бухаринский, зиновьевский, а уже позже, да, как вот даже якобы реставраторы делали ужасные реставрации, и это все вот о чем Савва Евсюков покойный бил в набат постоянно, что памятник уничтожался даже самими реставраторами, неправильным подходом. И приходилось слышать отзыв о том, что «Черные доски», вот произведение Владимира Солоухина, оно целый ряд людей побудило к тому, чтобы стать реставраторами, искусствоведами, чтобы обратиться вот к этой древнерусской культуре. То есть, действительно, это знаковое имя, знаковый писатель, а, к сожалению, не все его знают.
Ну, я бы так не сказал, что Солоухин востребован.
Востребован.
Не случайно мы второе собрание, вот вы опять его же томник переиздали, потому что вот и особенно «Черные доски», ну и ряд других там томов, которые, ну, востребованы. Вот вы правильно сказали, он не только открывал, вот как, он целым своим творчеством сочетал литературу и как бы подвигал людей вот к поиску, вы понимаете, он заставлял искать людей. Он даже, кстати, как в русской природе сказал, он же о грибах написал, которые да. люди звонят, и вот лучшие вообще никто не писал. Казалось бы, не специалист, но он настолько вот, он проникал вот в суть предмета, и у него настолько интересно, что он неповторим он ни с кем.
Я бы сравнил вот то, что о грибах написал Солоухин, да, сравнил с тем, что писал Сабанеев «Рыба России» знаменитый, да?
То есть это
одновременно на потрясающее художественное произведение и вот настольная книга для тех, кто, соответственно, ехал лес за грибами.
У Сабанеева блестящий труд, но все же Солоухин, он еще вот талант художника, писателя у него есть.
Они разные.
Разные, вот, понимаете, тот как чисто документарий, прекрасно, все отлично, но это же захватывает, это же такие вещи выводит просто вот он.
Да.
Он настолько глаз его подмечал, характер и вообще поведение людей, ну, выдавал его просто потрясающе.
Вот я в свое время несколько лет вел на радио Радонеж историческую передачу «Акценты». Она шла в записи, и вот ее такая концепция этой передачи была опросить наших выдающихся современников, историков, писателей, художников, представителей духовенства, самых разных наших современников, причем иногда самого разного возраста, опросить, что они думают о русской истории. Вот ключевые моменты русской истории. Вот эта передача «Акценты», я, можно сказать, без сомнения, я горд тем, что я застал многих из тех, кого уже нету. И вот вышеупомянутый Савва Ямщиков давал интервью, и Бородин, Махнач, то есть те, которые уже нас покинули, замечательные личности. И вот, в свою очередь, я почему сейчас об этом вспомнил? Потому что сам же Савва Ямщиков, он в вашем издательстве «Русский мир» издал книгу «Созидающие», в которой была похожая концепция беседы с создающимися современниками, писателями, учеными, артистами и так далее. Вот эта книга. Вы были знакомы, кстати, да?
Да, ну, безусловно, тоже. Безусловно, конечно, да. Это большая потеря. Вообще человек, конечно, потрясающий вообще. Во-первых, силы воли, таланта, вообще такой боль за Россию, за все это дела, так сказать. Вот. И это счастье для нас, что мы были. Мы готовили еще одну книгу, но вот ранее смерти, вот, так сказать, еще ему жить и жить.
Мы вот эту вот беседу...
А вот вы сказали про акценты. А как это объем, каком это? Ведь это у вас же конкретно по истории был.
Да, история России.
Но нельзя ли это превратить в книгу? С какой там объем? Может, еще продолжить, увеличить? Именно из истории России, вот конкретно.
Да,
у Савы Ямщикова там многие аспекты там поднимаются. Скажем, из беседы с любыми людьми, очень интереснейшими людьми. Но там разные все же. А вот история, что наше больное, наше вот уязвимое место, ну, история. Вот если бы вот эти акценты, так сказать, как-то превратить уже, так сказать,
да,
уже,
знаете,
может поработать.
Спасибо вам за вот эту идею, которая у меня у самого тоже витает в голове постоянно. Да. Потому что более 20 наших современников, третья часть из которых ушли из жизни, вот были моими собеседниками, я их интервьюировал, именно на тему отношения к ключевым моментам в русской истории.
Да, вот именно это. Вот,
а очень часто передачи какие-то на радио и телевидении посвящены русской истории. Очень часто. Сейчас таких передач немало. Но они как-то идут в разброс, там нету вот четкой концепции. А здесь, понимаете, я пытался разложить по полочкам, и действительно, мне кажется, это был достойный материал. Так что я надеюсь, мы с вами вернемся к этой теме.
Ну и, наверное, еще в истории, которые оказались в ней еще, пока ваше внимание.
Да, да.
Тоже Николай Сергеевич Борисов, наверное, там нет его, да?
Пока нет.
Не знаю, Перевезенцев там есть?
Перевезенцев есть.
А, есть, да. Ну вот у нас есть блистательный.
Да.
Вот Карпец Владимир, интереснейшие пласты поднимает, причем очень глубокие пласты, такие древние пласты, так сказать, вплоть до масонских ордеров, так сказать, поднимает это. И интересно раскрывает многие вещи, которые малоизвестны.
Да. Я думаю, что действительно, если это получится, это будет тоже интересное издание, можно будет вернуться к этой
теме. Я предлагаю сотрудничество в этом плане. Это можно действительно очень сильно раскрутить. Очень сильно.
Да. Спасибо. Вот, Вячеслав Евдокимович, из многочисленных, конечно, ваших изданий, о которых хотелось бы еще поговорить, приходится по необходимости выбирать уже буквально пару книг, потому что время наше подходит к концу. Я бы хотел отметить, конечно, книгу знаменитого нашего, опять вот, и, как это, широко известного в узких кругах лингвиста Залезняка. Вот эта вот книга из заметок о любительской лингвистике, я считаю, что это одно из таких потрясающих изданий ваших. Ну, я в двух словах буквально процитирую аннотацию. В современных публикациях получило заметное распространение любительские рассуждения о происхождении слов, основанные не на науке об истории языков, а на наивном представлении, что для таких рассуждений не требуется никаких специальных знаний, достаточно простых догадок. Ну, и, конечно, убийственная критика таких, как Фоменко и тому подобные псевдоисследователи, присутствуют в этой книге Залезняка из заметок о любительской лингвистике. Я вот перед передачей прочитал отзыв об этой книге в интернете. Значит, один анонимный читатель пишет так. «Убедительность аргументов Залезняка воспринимается даже излишней, чрезмерной, когда ознакомишься с тем, что он разбирает. К сожалению, книга как из пушки по воробьям. Поклонники новой хронологии, ну вот этого Фоменко, нуждаются, на мой взгляд, не в научной аргументации, а, прошу прощения, в психотерапии». Конец цитаты.
Вот, резко, конечно.
Это резко, да, но это правдиво.
Да, ну, наверное,
правдиво.
Да.
Но я здесь не о поклонниках Фоменко, я о замечательных работах Залезняка, нашего известного лингвиста, который восстановил новгородский диалект, который вообще человек...
Это ученый мирового имени, да.
И вот как-то вот мы живем в состоянии состоянии, когда наши современники на несколько так позиций делятся, да, кто-то читает об истории какую-то такую, ну, очень популярную литературу, и, видимо, вот как раз увлекается за счет такого отсутствия исторических фактов, просто главное, чтобы было интересно и забавно, да, увлекается вот такими концепциями типа Фоменко. А «Залезняк» — это серьезное чтение, но при этом, мне кажется, оно не заумное.
Нет, доступное. Читается очень хорошо, да? Я рада, что читается. Вот. Я вот скажу больше, вот этот спор был, вот, Фоменко и значит, уважаемый, значит, Залезняк вызывал его прямой эфир несколько раз. Вот он так и отказался.
Он так отказался,
да, так отказался, вот, чтобы, так сказать, лицом к лицу и поговорить вот по-серьезно. И он, так сказать, по сути дела струсил, он не пошел на этот обмен мнениями напрямую.
Мы говорили вот в рамках этой же передачи прямого эфира в один из четвергов в этом году, говорили с Юрием Дмитриевичем Акашевым, профессором, доктором исторических наук, тоже тема, связанная с русским языком, была. Вот. И приводили такой пример, что самые примитивные какие-то созвучия просто языковые приводят людей, исследователей или псевдоисследователей, приводят к глубочайшим глобальным выводам. Какой-то египетский бог Ра, да, сочетается с словом «Россия». И люди делают вывод, что Россия – это страна египетского бога Ра. Ну вот это смешно, если бы это не было так грустно.
Это сейчас столько уже литературы на этом плане, очень много, очень много. Но в этом плане, позвольте мне сказать,
да, конечно,
у нас сейчас готовится монография, уже практически готова. Это от Ригведы, так условно называют, подзаголовок Ригвед, до слова «Полку Игорь».
Угу.
Исследователь очень серьезный, просто серьезный. Это будет трехтомное. Называется «Пятибожие Руси».
Угу.
Это дохристианский период нашего развития было.
То есть исследование вот языческое?
Глобучайное, ну, называйте как угодно. Язычество, не язычество. Но это дохристианство.
Да.
Это труд, я вам скажу, это будет революция. Причем все на документальной основе. Все на документальной. Греческие, византийские источники и так далее. Вот все это, так сказать. И доказано, что мы опережали Запад на несколько веков. Возрождение 300 лет только потом коснулось Европы. Все это доказательно. Вот это, так сказать, я вас приглашаю, когда это скоро будет уже работа сдана.
Спасибо. А там хронологические рамки, то есть это чем заканчивается, каким временем?
Слово полку Игоря.
Да,
и он спор, и я с ним согласен, потому что я издавал слово. Нет там христианства еще. Это дохристианская работа.
Это именно вот это слово полку Игоря.
Никакого, ну, там... Да.
С этим согласны многие, на самом деле.
И, так сказать, он вот действительно разбирает, допустим, работы Лихачева и находит, ну, массово... Причем любой вот читатель поймет, кто прав.
Угу.
Потому что даже в переводах старославянских слов очень большие ошибки. Это все приблизительно делалось. И Лихачевым, и другими исследователями. Даже он ближе стоит к Рыбакову, но тоже уходит, то тоже Рыбаков иногда под схему подгонял какие-то факты.
Вот это... Ну, с Рыбаком это бывало, да. А, я думаю, что, наверное, индоевропейские, вот арийские корни как раз русского народа в значительной степени.
Именно
это. Мы с Акашевым как раз об этом постоянно говорим. Именно. Это очень интересная тема.
И Древняя Греция все связано с нами. Очень здорово связано.
Ну, это понятно. И индоевропейские корни общие.
Да, совершенно верно.
Действительно. Ну что ж, замечательно, что вот именно такие авторы, такие издания, они находят своего читателя. Вот, и все-таки хочется, чтобы действительно именно они и находили, а не такие псевдоисторические измышления людей, которых уже не будем-то упоминать. Уже смешно, эти фамилии все по десятому разу. Вячеслав Дакимович, к сожалению, подходит к концу наш прямой эфир. Вот, я от всей души вас благодарю за участие. Ну и, может быть, в двух словах, вот действительно в двух словах о каких-то еще изданиях ближайших или планах.
Ну, планах я уже несколько коснулся, значит, планов. Значит, вот у нас же еще есть как бы серия энциклопедий. Вот мы выпустили слово, значит, наградные медали. Сейчас третье издание уже как-то полное. Будет охватывать весь период нашего государства. Далее мы готовимся. У нас вот вышло, значит, кавалеры ордена святого. Но это офицеры.
Да.
Сейчас у нас завершается работа. Мы к рядовым простым людям, которые кресту
Георгий,
да, мы не можем охватить всех, которые в один имели Георгий крест, только 4.
Полных.
И то у нас 17, нет, даже больше 17 тысяч. Но это люди выдающиеся, причем это из крестьян, это люди, вот это герои, это потрясающие люди. Вот это будет полный охват от именно вот... Которые, это же огромные были люди, так сказать, огромные вообще...
Каждый человек сможет открыть книгу и найти своего предка.
Совершенно,
а таковых очень много.
Много. Вот это, да. Вот. Теперь,
Георгиевских кавалеров.
Теперь, как ни странно, до сих пор не было полного, значит, энциклопедии наш главный орден. Идея первозванный. Да, выпускал я, так сказать, выборочно, когда там 10-15 людей, вот. А мы сейчас полностью быть у нас. Вот это же, наш главный орден.
Что я могу сказать? Это действительно вот очень широкий охват тех тем, которые вы поднимаете в своих
изданиях. История. Да, вот там уже не прибавить, не убавить. Там не соврешь, если ты полный Георгиевский кавалер. Значит,
Спасибо. Владимир Владимирович, благодарю вас за участие в нашей передаче. Напоминаю, что у нас был в гостях генеральный директор издательства «Русский мир» Вячеслав Ведакимович Волков. Спасибо вам огромное. Провел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, Максим Александрович. Спасибо.